«За мной, призрак!» — сказал Джон и поскакал к дворцу Крастера. Он не ожидал, конечно, найти каменный замок по эту сторону стены. Усадьба представлялась ему скорее глинобитной, с палисадом и деревянной сторожевой башней. В действительности же их взором предстала навозная куча, свинарник, пустой овечий загон и служащая жильем мазанка без окон, низкая и длинная, кое-как скрепленная бревнами и крытая дерном. Строение стояло на небольшом пригорке, окруженное земляным валом. Бурые ручейки стекали по склону в пробитые дождем бреши и впивались в бурный раздувшийся ручей, бегущий на север. На юго-западной стороне находились открытые ворота, у которых торчали на высоких шестах черепа животных. По одну сторону медведь, по другую — дикий баран. Джон, проезжая мимо в череде других, заметил, что на черепе медведя еще сохранились ошметки мяса. Внутри передовые Джармана Барквелла и Торана Смолвуда уже устраивали коновизи и ставили палатки. В хлеву вокруг трех огромных свиноматок копошилась целая орава поросят. В огороде маленькая девочка нагишом дергала морковку. Две женщины связывали свинью, готовясь зарезать ее. Свинья визжала жутким, почти человеческим голосом. Собаки Четта в ответ подняли лай. Несмотря на его ругань, пара псов Крастера не осталась в долгу. При виде призрака собаки стали беситься еще пуще. Волк не обращал на них внимания. Джон тоже. «Обсушиться смогут разве что 30 человек», — решил Джон, разглядев дом как следует. «От силы 50. 200 уж точно не поместится. Большинству придется остаться снаружи. Вот только где?» На дворе вязкая грязь перемежалась глубокими по щиколотку лужами. Лорд-командующий передал своего коня скорбному Эду, и тот счищал грязь с лошадиных копыт, когда Джон подъехал и спешился. «Лорд Мормонт в доме», — сообщил Эд. «Велел тебе пройти туда же. Волка лучше оставь тут, как бы он не слопал кого-нибудь из крастеровых детишек. Я, по правде сказать, сам готов слопать ребятенка, лишь бы его подали горячим. Иди, я возьму твою лошадь. Если внутри тепло и сухо, лучше не говори мне. Меня туда не приглашали». Он соскреб с копыта большой ком грязи. «Дерьмо, что ли? Тебе не кажется, что этот бугор слеплен из крастерового дерьма? Все может быть. Он ведь тут долго живет». «Ну, спасибо, утешил. Ступай к своему старому медведю». «Призрак, жди здесь», — приказал Джон. Дверь во дворец Крастера была сделана из двух оленьих шкур. Джон раздвинул их и пригнулся под низкой притолокой. Десятка-два старших разведчиков стояли вокруг ямы посреди земляного пола, где горел огонь. У их сапог собрались лужи. Пахло копотью, навозом и мокрой псиной. В воздухе висел дым, но сырость все равно чувствовалась. Дождь проникал сквозь дымовое отверстие в крыше. В единственной комнате наверху помещались палати, куда вели две приставные лесенки. Джону вспомнилось, как они покидали стену. В тот день он трепетал, как робкая дева, но жаждал увидеть тайны и чудеса, скрывавшиеся за каждым новым горизонтом. «Ну что ж, вот тебе одно из чудес», — подумал он, оглядывая жалкую зловонную хибару. От едкого дыма слезились глаза. Жаль, Пип с жабой не видят, чего они лишились. Крастер сидел у огня. Стул имелся только у него. Даже лорду-командующему пришлось сесть на скамью. На плече у Мормонта бубнил ворон. Джарман Баквелл стоял позади, роняя капли с кожаной куртки и кольчуги. Рядом занял место Торан Смолвуд в тяжелом панцире и подбитом соболем плаще покойного сира Джарами. Крастер в овчином кожухе и сшитом из шкур плаще выглядел не в пример скромнее, но на запястье у него красовался тяжелый браслет. Золотой, судя по блеску. Все еще мощный с виду, он был уже на склоне своих дней. Его седая грива кое-где совсем побелела. Плоский нос и рот углами вниз делал его лицо жестоким. одного уха не доставало. Вот, значит, какие они, одичалые. Джон вспомнил сказки старой Нэн о диких людях, пьющих кровь из человеческих черепов. Крастер пил жидкое желтое пиво из каменной чаши. Наверное, он не слышал этих сказок.
«Бенджина Старка я уже 3 года как не видал», — говорил он Мормонту. «И по правде сказать, не скучаю».
Между скамейками сновало с полдюжины черных щенков. Тут же бродила пара свиней, а женщины в обтрепанных оленьих шкурах разносили рога с пивом, ворошили огонь, крошили в котел морковку и лук.
«Он должен был проехать тут в прошлом году», — сказал Торрен Смолвуд.
Собака подошла обнюхать его ногу. Он пнул ее, и она с визгом отлетела.
«Бен искал сэра Уэймора Ройса», — объяснил лорд Мормонт, «который пропал вместе с Гарадом и молодым Уиллом.
Этих троих я помню. Лордик был не старше этих вот щенков. Слишком гордый, чтобы спать под моим кровом в соболином плаще и черной стали. Бабы мои таращились на него коровьими глазами».
Крастер покосился на ближайшую к нему женщину.
«Гаррет мне сказал, что они преследуют разбойников, а я ему с таким, мол, командиром за ними лучше не гоняться. Сам-то Гаррет не так уж плох для вороны. Ушей у него осталось еще меньше, чем у меня. Тоже отморозил».
Крастер засмеялся.
«А теперь он слыхать и головы лишился. Отморозил, видно, и ее».
Джон вспомнил струю красной крови на белом снегу и то, как Теон Грейджой отшвырнул ногой отрубленную голову. Тот человек был дезертир. Обратно в Винтерфелл Джон с Робом скакали на перегонки и нашли в снегу 6 волчат. 1000 лет назад это было.
«Куда направился сэр Уэймор, уехав от тебя?»
«Делать мне больше нечего, только за воронами следить».
Он хлебнул еще пиво и отставил чашу.
«Ох, и давненько я не пробовал хорошего южного вина. И топор бы мне новый. Мой уже не рубит. А это не годится, ведь женщин защищать надо».
«Вас здесь мало, и вы одни», — сказал Мормонт. «Если хочешь, я оставлю тебе людей, чтобы проводить вас на юг к стене».
Ворону эта мысль, видимо, понравилась.
«Стена!» —
крикнул он, растопырив крылья вокруг шеи Мормонта, словно черный воротник. Крастер ухмыльнулся, показав поломанные бурые зубы.
«А что мы там будем делать? Прислуживать тебе за ужином? Здесь мы свободные люди. Крастер не служит никому».
«Не те сейчас времена, чтобы жить одним в такой глуши. Холодные ветры задувают с севера.